Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Березнев. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, кандидат исторических наук, настоятель храма святого князя Дмитрия Донского в Северном Бутове, города Москвы, протоиерей Андрей Алексеев. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей.
Дорогой Денис, уважаемые братья и сестры, рады всех вас видеть, и благословение Господне на вас, такой благодатью и человеколюбием всегда, ныне присно и во веки веков. Аминь.
Сегодня тема нашей передачи – образование и воспитание. Отец Андрей, я знаю, что в этом году, 1 сентября, у вас на приходе открылась начальная школа, которая работает по системе русской классической школы. Расскажите, пожалуйста, об этой системе, в чем ее особенность?
Вы знаете, дорогие друзья, во-первых, признаюсь честно, мы к этому шли не один год. И все те из вас, которые, наверное, вот в памяти своей вспоминают какие-то лучшие образцы советской школы, а есть среди наших телезрителей те, кто вышли из той эпохи, как я. Я родился в Советском Союзе и вспоминаю те добрые, хорошие традиции, которые были у нас в школе, я сейчас, просматривая вот те концептуальные моменты этой системы, а это ведь 19 век, это, простите меня, ведь Константин Мичушинский, это те базовые, ключевые моменты, связанные с духовной культурой, безусловно, а вместе с тем, с теми наработками, которые имеют отношение к постепенному, поступательному развитию личности человека в системе образования и воспитания многогранной личности человека, через те различные элементы, которые свойственны этой системе. И вот после периода вот такого прямого безбожия, которое имело место быть в отечественной истории, в начале периода советской власти, потом мы можем наблюдать, как в советской школе были сделаны шаги в сторону именно необходимости взять некоторые элементы этой системы и, внедряя ее в советскую школу, получать добрые плоды от этого. И мне пришлось в детстве моем с этим столкнуться, но это я сейчас понимаю. Когда, изучая это направление и находясь в поиске того варианта будущей гимназии, которая будет у нас открыта в перспективе, а пока только начальная школа, мы взяли именно эту концепцию и объехали немало различных учреждений. Это и заведения в Москве учебные, это и Казань, это и Екатеринбург, естественно, поскольку там достойные образцы представлены этого направления образования. Мы выбирали то, что связано действительно с проверенным уже материалом и тем, что давало плоды на протяжении уже даже не десятилетий. Перед нами открывается потрясающее поле. Поле, куда, падая семена образования на добрую почву, давали, и мы можем это в истории проследить, отечественное образование, замечательные всходы. Потому что те скороспелки, те различные системы, которые нередко предлагаются сегодня в системе образования, для специалиста, кто изучает, конечно, это направление, не поверхностно, а более основательно, понимая, что за всем этим должны быть, безусловно, и глубинные внутренние духовные корни, тот, кто изучает вот так основательно, понимает, что необходимо ввести человека, юного человека, в ту систему не только образовательную, но и, подчеркиваю, воспитательную, поскольку это нравственные, это глубокие религиозные моменты, которые подчеркиваются в постепенном развитии в личности человека. Они могут быть сейчас, в это время, более откровенно представлены, более открыто. В советское время, конечно, это невозможно было сделать вот так. Но они строятся на принципах именно вот этих духовно-нравственных. Это и подбор текстов, это и поступательное развитие системы написания чего-то, это, естественно, перо, это, естественно, постепенное развитие почерка, а через это развитие способностей человека и зрительных, и умственных.
Интересно.
Понимаете, это то, что является концепцией еще раз повторю, постепенного развития личности. Потому что, изучая те современные реалии жизни, связанные с системой образования, мы находим серьезные глобальные изъяны. В чем? В тех моментах, которые связаны с развитием человека, с одной стороны, некоторого информационного поля, но отсутствие глубинных тем, имеющих отношение к базовым ценностям личности человека. Понимаете, когда мы рассуждаем о любви к родине, о патриотизме, когда мы говорим об уважении к родителям, когда мы верно расставляем акценты в отношении поведения человека в обществе, когда мы на свои места ставим те ключевые, основные концептуальные моменты, связанные с поступательным развитием тех или иных способностей человека, мы должны понимать, на чем они основываются, что лежит в основании этой концепции. И когда мы подрываем корни национального самосознания, когда мы уходим от глубин понимания того, что наша культура, а русская культура, она пронизана христианством, православием, когда мы уходим от понимания тех глубинных евангельских истин, которые растворены во всем этом и, более того, представлены в той живой, естественной, скажем так, нормальной сфере поступательного развития способностей человека, если мы от этого уходим, кого мы получаем на выходе? Ну вот, я обращаюсь к тем, которые все-таки думают в этом направлении. Мы получаем информированного, плохо образованного, хамовитого, неблагодарного потребителя, который знает хорошо свои права, но который не знаком и возмущен, когда ему об обязанностях его начинают говорить.
Так это же бомба замедленного действия для общества.
Дорогой Денис, дорогие друзья, а если мы посмотрим на некоторые системы современного образования, ну так вот, знаете, ну по-честному, мы с вами увидим не просто бомбу замедленного действия, мы с вами увидим, как эти мины взрываются. Я вот это наблюдаю регулярно, как священник, как пастырь церкви, когда приходят родители и спрашивают, что им делать, поскольку их дети вот такие. Дорогие друзья, мы должны понимать с вами, что знание без добродетели, как апостол Павел написал, а до него, об этом сказал еще великий Платон, философ, знание без добродетели надмевает человека. Без воспитания, должного, правильного воспитания, причем, заметьте, изо дня в день. Конечно, дорогие друзья, основа воспитания – это семья, безусловно. Вот почему, когда мы сейчас проходили отбор вот в эту начальную школу, в первую очередь, мы смотрели, какова обстановка в доме, в семье у этих детей, приходящих к нам с желанием их родителей, чтобы их чадо обучались в нашей начальной школе. Это были встречи, собеседования. Это был разговор основательный и серьезный, насколько родители готовы учиться жить по Божьему закону. Если мы с вами в школе, заметьте, не в воскресной, воскресная школа открыта для всех, а вот здесь, в этой гимназии, ну, пока не гимназия еще, пока только начальная школа, хотя в перспективе мы говорим о создании гимназии, и у нас впереди в нашем проекте храмового комплекса уже это одна из ключевых позиций гимназии. Вот я сейчас работаю и каждую неделю просматриваю, что сделали архитекторы. У нас сейчас работает целый штат людей, более 30 человек работают только над проектом будущего храмового комплекса, где храм – это только 1/10 часть большого комплекса, где много очень и очень разного, связанного с системой воспитания и образования. И гимназия занимает там ключевое место, как и дошкольный лицей. У нас есть сейчас и он, пока в своей миниатюре. Это всего лишь несколько классов, хотя они переполнены, эти классы. И желающих так много, но мы уже, к сожалению, вынуждены отказывать, потому что невозможно всех желающих вместить. Также в отношении этих классов. Мы открыли их вот только что. Это 13 мальчиков, 13 девочек. Желающих было настолько много, что вот, вы знаете, молишься, Господа в помощь зовешь, и вот идешь вместе с спецсоставом и смотришь, как правильно поступить. Кто из пришедших, ведь это душа человека, это целая жизнь, будет учиться здесь? Кто принимается? И кому, к сожалению, приходится отказать? Не потому, что он плох или хорош, а потому, что вот по тому сложившемуся, ты, позвав Господа в помощь, определяешь вместе со своими помощниками тех, кто из пришедших сейчас, на этот момент, по совокупности, да, своих знаний, подготовки, но в первую очередь по образованию семейному, по готовности родителей идти в этом направлении, имеет стремление, имеет готовность жить с Богом. Если это есть, это главное, это самое ключевое, это основное условие. И вот уже с этим, в первую очередь, мы, задумываясь о перспективе, ведем общение с родителями о том, насколько их ребенок сможет прийти учиться в этой школе. Я скажу, что нам пришлось пережить вот это первое состояние встречи с родителями, с детьми. И вот сейчас, в настоящее время, я реально столкнулся с колоссальным интересом. Людей столько приходит сейчас, желающих учиться в следующем году, в настоящее время уже списки этих двух классов кандидатами на поступление переполнены. Только вот осенняя пора. Переполнены, и люди идут, и звонят, и спрашивают, и приезжают, и общаются, и беседуют, и просят. Я нахожусь под большим впечатлением. Мы к этому были готовы. Когда мы проезжали эти самые гимназии, и московские, и региональные, я уже назвал некоторые из них, ведь сейчас работает в настоящее время уже больше. Но вот когда я начинал интересоваться этим вопросом, работало 25 школ в России по этой системе. И действительно, это замечательная возможность сегодня возрождать те традиции, которые давали и будут давать добрые плоды.
Какие предметы изучают воспитанники вашей школы?
Вы знаете, я что хочу сказать. Ведь познакомиться с этой системой несложно. Можно выйти прямо вот в поисковике, да, русская классическая школа, мы с вами и про арифметику можем там увидеть, и о чтении поговорить, и о письме, но кроме этих предметов основных, я не буду перечислять всего, потому что есть первый класс, второй, третий, четвертый, есть еще дополнительные уроки, которые мы, безусловно, вводим сюда. Это уже то, что связано с развитием и укреплением навыков, получаемых в этой школе. Здесь и музыка, здесь и хореография, здесь и русские национальные игры.
А что это за игры?
Дорогие друзья, а вот вас спрошу, вы не подскажете, какие вообще русские национальные игры?
Городки, наверное.
Ну да, в гаджет вот посмотрел и... Простите, я, конечно, извините, но утрирую. Безусловно, здесь столько всего. Более того, с элементами фольклора. И вот специалистов, которые помогают нам в этом вопросе, мы искали по Москве и создавали им условия для того, чтобы они пришли сюда и здесь преподавали. И заметьте, ведь нет мелочей. Я сейчас говорю только о двух классах. Это два класса, 13 мальчиков, отдельно они учатся, 13 девочек. Но ведь за всем этим целая жизнь, которую прожили мы до того, как вошли в эту систему. Я сейчас говорю уже о том, что вместе с нею формирует человека в богатстве этого мира, а домоводство. Это отдельная тема. А внешний вид этих молодых людей, совсем пока еще молодых, да, вот у нас с вами картинка представлена, это пока только на этот год принятая нами форма, чтобы посмотреть, насколько она будет удобна и хороша, и что в элементы этой одежды можно еще внести. Я не случайно сказал, что можно посмотреть, и представлена есть широко в интернете замечательная подборка большой, огромной работы, сделанной в Екатеринбурге людьми неравнодушными, которые создавали пособие, которые выпускали уникальные учебники. И я молюсь об этих людях, потому что это действительно подвижники, которые, начав этот процесс, заразили многих. Есть уже в Москве, есть в Казани. Я не называю всех школ, я называю те, которые посетил лично я. Но эта география шире. Вместе с тем, к этому уже существующему, я, как педагог, как директор воскресной школы и центра духовного воспитания, безусловно, добавляю что-то еще, что сопутствует поступательному развитию человека, и уделяю внимание и, безусловно, внешнему. Об этом рассуждали и святые отцы церкви, говоря о важности внешнего благочестия. Конечно, не это главное, но это сопутствующий элемент, который сопровождает человека и который может также влиять на его самосознание. Ведь достойная, красивая одежда, которая в традиции нашей, подчеркиваю, да, хранится, бережется, она может иметь варианты различные, она способствует настрою человека на некий процесс, учебный процесс. Мы пока выбрали вот такой элемент этой формы, который нам показался возможным и удобным для первого года. И есть варианты парадные, есть варианты вседневные, есть элементы, связанные с Великим постом, но есть те сопутствующие элементы, которые мы разрабатываем для ближайшей перспективы. Вот сейчас я пригласил сапожника, который работает и готов мне представить на будущей неделе образцы обуви для девочек, зимней обуви. Это будет хорошая, качественная, красивая, одинаковая для них обувь. Но когда она будет готова, а это известный модельер, я думаю, что будет приятно посмотреть. Так же, как на те пальто и те муфты, и те головные уборы для девочек, которые будут готовиться к определенному времени, а также специальные пальто, шапки для мальчиков, которые тоже будут готовиться к определенному времени. Вы знаете, нет мелочей. И вот к тому, о чем мы говорим в отношении образования, мы добавляем элементы воспитания, связанные с сопутствующими важными особенностями, которые входят в структуру, в концепцию постепенного воспитания достойного, благородного, верующего человека, более того, призванного еще и к эстетике, к красоте, к культуре. Да, это требует времени и средств. Но вы знаете, что интересно? Как только начинаешь двигаться в эту сторону, появляются единомышленники, находятся возможности. Причем настолько, насколько ты серьезно к этому относишься, и степень готовности людей тоже может быть серьезной или несерьезной. Вы знаете, может быть убого. И я эти образцы тоже видел. Убогая одежда, убогие классы. Да, может быть, возможности не позволяют сразу сделать их красивыми, но аккуратными и чистыми. Но пусть в простоте своей ухоженными и с жизнью, которая вдыхается родителями, преподавателями, детьми самими, простите, что же мешает, чтобы это было именно так? Но когда попадаешь в некоторые места, я скажу честно, удивляешься иной раз, насколько люди об этом не думают. Или наоборот, в другие места, где думают об этом, где красиво, где подобраны со вкусом картины, где внимание уделяется чистоте на подоконниках, где на партах лежат аккуратные папки, Вы знаете, вот у нас у детей одинаковые портфели, ранцы, специально приготовленные для мальчиков и для девочек. Они разработаны и сделаны, они отличаются от обычных, они красивые. И более того, чтобы не ошибиться, у каждого есть его фамилия и имя, и это аккуратно сделано, это в типографии подготовлено, это нанесено в специальном месте, и это, вы знаете, это тоже подчеркивает наше отношение к тому, насколько ребенок, чувствуя наше внимание, готов его тоже уделить и красоте, и порядку, и включенности в те сферы деятельности, где и от него, и от родителей мы ждем и их призываем к участию в жизни и школы, и храма, потому что все это находится на территории храма.
Когда вы говорили об одежде, вы подчеркнули слово «одинаковые». Почему так важно, чтобы одежда и предметы окружающих детей были одинаковыми?
А вы знаете, вот если мы посмотрим с вами рассуждения известных воспитателей, педагогов, и будем изучать это направление, их суждения, ведь мы можем, внеся в одежду элементы, с одной стороны, у кого-то роскоши, а у кого-то бедности, ввести людей, детей в состояние, которое будет мешать процессу постепенного развития их в добродетели. Да, мы не стремимся к тому, чтобы их одежда была чрезмерно изысканной, совсем нет, но красивой, аккуратной и, более того, подчеркнуто отличающей их от того хаоса, который часто существует сегодня, безалаберности, некультурности, беспорядка, бесформенности. Вы знаете, вот так же и душа человека начинает реагировать. Нет системности. Нет момента выстроенности. Более того, ведь те люди, которые работают над разрушением сознания человека, а есть такие люди, которые работают над этим, они концептуально разрушают сознание юного человека. Игрушки агрессивные, жестокие. Мультфильмы детские, формирующие в человеке агрессию в юном. Да? Ну, зачем далеко ходить? Можно включить, посмотреть. Пошлость, цинизм. Непотребство, причем начиная с юного возраста. Эти модели присутствуют в одежде, нанесены на пеналы, на ручки. Берешь такую в руку и понимаешь, что перед тобой враг, который изображен вот здесь. Угу. Как изображен? Ну, вы знаете, вот как, допустим, вам на детской футболке, я вот недавно в школе увидел у девочки футболку, где изображены девочки. Но простите меня, я внимательно смотрю, что за одежда. Я спрашиваю у родителей, когда вижу ребенка, это вот привели в школу воскресную. Скажите, а вот вы покупали эту футболку, вы внимательно смотрели, какие глаза у этих девочек на футболке. А что тут такое, бочка? А давайте вместе посмотрим. И когда мы внимательно рассмотрели с ними, мы убедились в том, что слова премудрого царя Соломона, что блудницу узнаешь по поднятию глаз, они работают на этой детской одежде. Это глаза блудницы. В них сладострастие, в них жеманство, в них кокетство. В них бездна, которая представлена, адаптирована для вот этого детского элемента одежды, и она, безусловно, влияет на человека. Потому что, когда мы на себя ловим взгляд со стороны чей-то и в глаза смотрим, мы многое можем в них прочитать, в этих глазах. Вот почему важно создать такую среду, в которой постараться, необходимо, убрать то, что мешает, то, что влияет, безусловно. И это привести к некой норме, к некоторому моменту на сегодняшний день, вот на сегодняшний, подчеркиваю, день, в этом пространстве общему, который, с одной стороны, дает возможность, развивая индивидуальные способности у каждого человека, не выделять какими-то элементами одежды, отличая одного от другого, чтобы это не стало причиной развития в человеке иных качеств. К сожалению, это будет иметь место быть в иных местах. Но вот здесь важно постараться, чтобы этого не было. Иначе я знаю, как печально продолжаются или завершаются вот такие вот эксперименты, связанные с предметами, которые могут смутить, ввести в иное состояние превосходства или состояние ущербности. Поэтому те, кому сложно, мы им помогаем. Но у них у всех эта одежда, она доступна. Она, если посчитать по затратам, она точно такая же, как та, которая покупается в магазине. Потому что есть люди, которые помогают нам, портные, мы общаемся уже не первый год с людьми, которые помогают нам шить. И все это по цене, по возможностям, оно примерно такое же. То есть это не удар по бюджету. Более того, действительно, вот входя в это пространство, человек ощущает возможность некой защиты, в том числе, этой одеждой от того деструктивного влияния, которое обрушивается на него, даже если он не знает, что оно существует, это влияние. Бесу очень важно, чтобы мы поверили, что его не существует, что его нет. Нет ничего такого. Ну и все. Я вот надеваю эту одежду, и что? Я пришел в одно такое подразделение жизни нашей школы, в студию художественную. У нас есть студия художественная, куда приходят дети. Это вот, знаете, это вот такие очаги выходов в большую жизнь, во все сферы деятельности нашей школы. А у нас школа воскресная насчитывает более 700 детей на сегодняшний день. Есть разные подразделения. Есть творческие, спортивные, есть различные интеллектуальные. Мы об этом уже как-то в одной из программ говорили. И кому это интересно, dmdonskoy.ru. Можно выйти на наш сайт, посмотреть. Я не об этом сейчас. Так вот, пришел я в студию «Лестница» и вижу девочку, у которой одежда, вы знаете, она меня потрясла. Вы знаете, вот на этой одежде в искаженной форме, но в откровенном виде представлены элементы, связанные с глумлением над таинством смерти. Я, как священник, как преподаватель духовной семинарии, как историк, себе отчет отдаю в том, о чем я говорю. Потому что когда в очередной раз вот в эти дни идет истерия, связанная с Хэллоуином, с этим страшным событием, в которое ввергают людей, ввергают, вы знаете, во многих местах, во многих школах это стало обязательным элементом участия детей в том событии, которое считается для участия необходимым сегодня. Под предлогом изучения культуры других народов. Но я, дорогие друзья, тем, кто меня сейчас готов слышать, я еще раз хочу напомнить, потому что каждый год я об этом говорю. Это участие в сатанинском действии. Это участие в страшном событии, от которого непременно будут последствия. У меня этих примеров столько: фобий, страхов, голосов, которые начинают звучать в жизни детей, участников этих мероприятий. И когда я с ним сталкиваюсь, все, что я могу делать, я пытаюсь сделать. Как священник, как пастырь, как педагог. Но ведь это, дорогие родители, это ваше личное участие. Каждый год ко мне обращаются родители, дети, которых идут в школу, в обычную школу, и где им предлагают одежду, элементы поведения, некие действия, за которыми стоят конкретные, я подчеркиваю, безусловно, конкретные, но адаптированные для современного общества ритуалы, имеющие отношение к культуре демонической. Более того, к еще присутствующему глумлению над таинством смерти, жизни и смерти. И вот я у этой девочки увидел на одежде изображение вот то самое. И когда я обратился к маме, а девочку вот привели в эту школу, чтобы она занималась, мама очень удивилась. Она никогда об этом не думала. Вначале даже она обиделась. Я не жестко, я очень аккуратно поинтересовался, а что это? Я стал расспрашивать, а она стала защищаться. И вот, постойте, на вас никто не нападает, подождите, давайте разберемся. И когда мы разобрались спокойно, очень обстоятельно, я снял свою жилетку, надел на эту девочку, и она в течение всего занятия, куда она пришла, была в этой жилетке. чтобы не смущать никого из пришедших, мы не отправили ее домой, не выгнали, не зашикали, не оскорбили. Мы объяснили, а поскольку другой одежды у нее не было, а она хотела остаться, и мы были этому рады. Мы потом вместе пили чай, общались, пели песни. Я тоже пою песни с детьми. А вы не поете? А чай пьете? Надеюсь, что да. Вот мы надели, мы взяли эту одежду, девочка в нее облеклась, оделась, жилетка, обычная жилетка, которую я ношу на подряснике. И вот мы так закончили это занятие. Потом она уже не приходила больше. А у мамы были вопросы, которые должны возникать у людей, имеющих отношение к воспитанию своих детей. Потому что все это сопутствующий элемент к той системе, где вместе со знанием мы воспитываем в человеке ключевые базовые ценности, имеющие отношение к поступательному развитию личности человека, который понимает, что он не только гражданин этого государства, в котором есть правила жизни, устои жизни, он еще и христианин. И его это ко многому обязывает, потому что у него должны выстраиваться его личные отношения с Богом. Он должен учиться искусству участия в таинствах церкви. Он должен учиться искусству служения другим людям, потому что в одночасье все это не объяснить. Но школа, именно школа, и ежедневная встреча с преподавателем дает ребенку возможность войти в некое пространство, где он ощущает себя человеком религиозным. Каждый является религиозным, да, но не каждый ощущает себя таковым. Вот почему 10 минут каждое утро совершается правило, где идет молитва о святейшем патриархе, о президенте страны, в которой мы живем, о самой стране, о тех, кто в ней живет, кто в ней трудится, и о тех, кто учится в этой школе, будущей гимназии. Всего лишь 10 минут, где призывается помощь святые, где читается каждое утро небольшая часть Евангелия, и по порядку они прочитают полностью все, а потом снова прочитают полностью все, а потом снова маленький кусочек Евангелия, маленький эпизод какой-то, но по порядку. Вот они читают, читают, читают понемножку. Это занимает 10 минут каждое утро. Но я вот могу сказать вам, дорогие друзья, вы знаете, я наблюдал этих детей 1 сентября, и я их наблюдал, вот сейчас у них каникулы, неделя. Вы знаете, я захожу к ним в классы, я вижу их на исповеди, в храме, вижу на площадке детской, в спортивных залах наших, у нас есть разные спортивные залы, в манеже для игры, у них специальный манеж для игры, специально огороженный на улице, где они играют, и подобрана одежда для игр. Одежда для занятий спортом тоже подобрана. Для хореографии тоже подобрана. Для сменки тоже подобрана. Не пакеты с значками супермаркетов или какими-нибудь различными высказываниями на разных языках, где порой бывает высказывание порой нецеломудренное, если перевести на русский язык. А вот подобранные специальные мешочки, сделанные, это несложно. Это очень несложно, но это все дисциплинирует человека и приготавливает его к моменту прихода в класс, где он не рассеивает внимание на внешние раздражители, которые могут быть очень разными, и вывести его из состояния целостности и внимания к тому, что сейчас будет говорить учитель. Поэтому дисциплина, порядок. Это очень важно. Я вот касаюсь таких моментов, которые имеют отношение к организации этого процесса. И понимаю, что всему этому важно уделять отдельное время для того, чтобы постоянно координировать это направление работы. Вот сегодня, по окончании нашей беседы, этого эфира, я еду на встречу с завучем, с учителями нашей школы, чтобы провести педсовет и посмотреть, что сделано за это время, какие моменты мы, а мы их обсуждаем каждую неделю, каждую неделю. Что сделано за это время, какие поставлены задачи и как через неделю они будут выполнены. У вас не так? Важно, чтобы были поставлены задачи и как-то вот посмотреть, как они выполняются. Связанные с организацией, процесса постепенного движения к чему-то, что сразу, может быть, не получается, но понемножку, шаг за шагом, оно должно быть выстроенным, поступательно, постепенно выстраиваться в верном направлении. С аккуратностью, молитвой, но подчеркиваю, поступательно, постепенно, в верном направлении.
Отец Андрей, как я понимаю, девочки учатся отдельно
да.
от мальчиков. Почему именно такой порядок?
Дорогие друзья, обращаюсь к тем, кто постарше. Ведь есть те из ваших родственников, которые еще успели застать раздельное обучение. И я много об этом слышал. Сам я не учился в таких классах, хотя потом у меня были вот, возможности сравнить. Я бывал в группах, которые были отдельно, юноши от девушек. Вы знаете, сильно отличается психология мальчика, психология девочки, вообще уклад жизни, сфера восприятия этого мира, рассуждения о разных категориях его. Женская, мужская, они очень отличны. Различаются очень сильно. И когда есть темы, которые можно поднять с мальчиками, только с мальчиками, а есть только с девочками. И даже сейчас, вот я смотрю, насколько отличаются эти классы. Мальчики в этом возрасте, они еще маленькие. А девочки, они взрослее сейчас, в этом возрасте. Потом мальчики их догоняют, даже обгоняют порой. Вот, порой. Мы ведь можем над этим даже не задумываться, как какие-то процессы правильно организовать. Может быть, мне интересоваться. А если поднять эти знания, на них посмотреть, и еще этот опыт, который есть, он существует, он ведь нам не придуман. Если его применить сегодня, он так же, как и в прошлом действует. И я прихожу в эти классы, в них своя атмосфера. Вот в этом атмосфера мужская, а вот в этом женская. Вы знаете, я скажу честно, я это так сильно почувствовал. Я пришел, я себя ощутил в неком пространстве, о котором я читал в старых книжках. Как это было у девиц, у юношей. Это другая обстановка. И она очень сильно отличается.
И она тоже воспитывает.
Она очень воспитывает. Я скажу честно, под большим впечатлением. И еще вот делюсь с вами одним событием, которое завершило первую часть обучения. Вот это каникулы, которые сейчас идут, это одна неделя. У нас завершилось все это принятием присяги. Мы для себя определили, у нас 25 октября, день рождения святого князя Дмитрия Донского. И мы решили в этот день, мы почитаем святого покровителя нашего великого князя, мы решили в этот день устроить день гимназиста. Можно для этого другой день выбрать. Но не с 1 сентября, а вот чтобы пройти вот эти вот почти 2 месяца учебы, войти, немножко пропитаться уже вот в этой атмосфере чем-то вот таким особенным, уже войти в другое состояние, подготовиться и выйти к этому дню с пониманием, насколько это возможно, конечно, ответственности родителей в первую очередь. Они воспитатели главные, и детей, к возможности дать обещания. Вы знаете, вот эти обещания, это очень интересно. Я взял тексты присяги, которые существуют, разных присяг. Я их просмотрел, что-то мне понравилось, что-то меньше, что-то совсем не понравилось, что-то очень понравилось. Где-то я видел высоту, где-то видел что-то очень хорошее, достойное. Но вот глубину я не везде почувствовал, а где-то вообще не почувствовал. И вот захотелось как-то вот зачерпнуть поглубже. Я поднял тексты древних присяг. Я взял присяги различных сословий дореволюционных, разных социальных групп, разных профессий, которые давались этими людьми. Я их просмотрел. Вы знаете, как только я стал читать, я был потрясен. Я так никогда не изучал, вот как столкнулся сейчас с необходимостью просмотреть, и был потрясен глубиною этих обещаний. Вы знаете, помолился и стал, просматривая, выбирать те части, которые стали материалом для составления этой присяги, которую принимали дети первого класса. Причем я консультировался и с богословами, и с публицистами, с литераторами, с журналистами, с редакторами, с переводчиками, потому что они преимущественно на славянском языке. И сам, имея богословское образование и интерес к истории, я погрузился в потрясающий мир присяги. На это ушло время. Потом я консультировался с педагогами, потом я давал время всему этому, знаете, вот приготовить человек какую-то еду, и дает ей немножко вот набрать сок, или наоборот пропитаться чем-то, как вот пирожки сметаны бывают, обмазывают, и они пропитываются маслом, сметаной, и мягкие-мягкие такие, да, вот чтобы текст отлежался. Потом мы что-то переставили местами. Потом отдельная тема, работа с дизайнерами, которые оформляли эту присягу. У каждого из них в руках был текст, который был приготовлен в типографии, где была эмблема гимназии, где была икона небесных покровителей. А раз мы говорим о мальчиках и девочках, у нас потрясающий пример. Святые князья Димитрий и Евдокия, которая в конце жизни принимала постриг с именем Ефросиния. Те, кого называют в истории первыми государями московскими. Они были князьями, но их так называли. И подвиг этого князя, и подвиг княгини. Заметьте, события эти были, ну давайте округлим, 700 лет назад. И князь Дмитрий не дожил до 40 лет. Но его горение в любви к Отечеству, его стремление к единству, к объединению, к миру, а вместе с тем его глубочайший пример христианской жизни, разве это не образец для подражания для мальчика? Почему у нас для подражания выбирается Спайдермен? Почему у нас идеал – это Бэтмен? У нас что, не хватает своего? Знаете, я помню, была ситуация у меня такая. Я работал тогда в патриаршем протоколе. Мы приехали в один город. И святейший патриарх приезжал через 2 дня. Мы шли по городу и смотрели с мэром города, как все готовится. И вот мы проходим мимо храма святого князя Александра Невского. И на доме возле него огромный, огромный плакат Спайдермена. Вот во всю эту стену дома. Огромный. Я спросил его, а он человек представлялся, он в прошлом был военный, он представлялся, назвал свою фамилию, вот, сжал руку и назвал свое звание. Я сам в армии служил, хотелось так тоже стать по стойке смирно, отдать честь ему. И я ему говорю, товарищ генерал, ну скажите, вы же русский человек. Ну вы же русский человек. Ну почему у вас вот возле храма русского князя Александра Невского, почему у вас висит Спайдермен? Пауза. Значит, он так, а что, патриарх это смотрит? Ну, конечно, смотрит. Убрать! И вы знаете, тут же, как в кино, тут же бросились люди, сняли 10 минут. Мы сами не хотим давать другие образы. Мы порой равнодушны к тому, что происходит. Да ладно, пусть продается, да ладно, пусть висит, да ладно, пусть играют. Как пусть играют? Ну как пусть играют? Разве это честно? У нас есть примеры жизни великой в семейном служении, в подвиге воинской славы, в служении административном, государственном. Вы знаете, вот образ этих двух человек, Это святая семья, которая столько веков питает русскую национальную идею вот этими высотами служения. А мы не чтим, мы присягаем иным кумирам. У нас другие ориентиры, у нас совершенно другие герои. Почему? Разве это честно? Разве это нас не ставит в ситуацию задуматься, кто мы? Разве мы Иваны, которые свое родство забыли? И вот в этой присяге, в этой книжечке, там икона этих двух святых людей, затем текст присяги, а на обратной стороне герб. Мы живем в России, мы должны воспитывать патриотов. И вот этот текст присяги, вы знаете, когда мы его закончили, я скажу честно, я спокойно не могу его читать. Я не сентиментальный человек. Я не могу спокойно читать его, потому что у него основание вот в той глубине духовной культуры, которая пронизана христианскими ценностями, и читая и о почтении к родителям, воспитателям, учителям, любви к родине, готовности учиться, не враждовать ни с кем, не воевать, а стремиться к миру и единству, и любви. А вы знаете, вот читая все это, думаешь, можно было бы ее не давать, присягу? Да, можно было бы. Но вот к ней приготовиться, а я написал как директор обращение ко всем родителям в рассылке, чтобы они, я сам пришел в классы, о присяге разговаривал, говорил, беседовал с детьми, с учителями, потом написал обращение к родителям, они прочитали целое послание, вообще вот о традиции присяги. Как они отнеслись к этому событию, родители? Вы знаете, в каждом доме была беседа. Родители с детьми, они учили наизусть, там немного, но они учили наизусть. Обстановка в день присяги была настолько взволнованной, настолько вдохновенной. Был молебен, в храме отслужен. Было освящение специальных наградных знаков из серебра, сделанных ювелиром по моему заказу. Я их подарил, значки из серебра, где крест, а в кресте образ князя Дмитрия Донского. И вы знаете, с каким благоговением эти дети несли на себе эти знаки. Вы знаете, я не скрываю, вы знаете, вот я не могу без слез об этом говорить. Это правда. Вдохновляет и радует. И ты понимаешь, что если бы мы обошли стороной это событие, мы многого бы не получили. И вот после молебна и присяги, а как это происходило, учителя, они, я дал им это поручение, выбрали того, кто, по их мнению, готов лучше других прочесть текст присяги. Остальные произносили только три раза, буквально вот фамилию, имя, потом, что он обещает, и об этом перед всеми свидетельствует, совсем немножко. Участвовали в этом событии, а читал вначале один мальчик, потом одна девочка. И после этого я надевал каждому и каждой, подходил к каждому и каждой, надевал этот значок. Причем, вы знаете, мы репетировали все это. Мы это отрабатывали. Это маленькие дети. Они приходили, мы их ставили в определенном месте. Мы отрабатывали с моими помощниками, кто как держит этот специальный, приготовленный для этого поднос из серебра с бархатным покрытием сверху. И эти красивые значки лежали. Они были освящены. У нас есть молитва на освящение всякой вещи. Я их осветил, эти значки, и прикреплял. Пока мы прикрепляли, хор пел величание. Мальчикам, когда прикрепляли, величание святому князю Дмитрию. девочкам преподобной Ефросинии. И пел весь храм. А потом, после этого мы пошли в кинозал. И там был подобран небольшой мультфильм. Всего лишь 25 минут. Вы знаете, есть такой мультфильм, замечательный. Мне очень хотелось вот на контрасте на этом дать кому-то из родителей, бабушек, дедушек над чем-то задуматься из прошлого своего. Там речь шла о темах, имеющих отношение к тому, как кто-то тоже давал когда-то разные присяги. И один давал присягу Богу, а другой присягал не ему. Свет неугасимый. Вы знаете, это история про мальчика, который мучился от того, что вначале он был потрясен, как можно было иконы уничтожать, разрушать, жечь, людей истреблять в годы гонения на христианские святыни в первые века. А потом сам, когда дошел до отроческого возраста и события революционные, пионерия и так далее, и вот предлагают ему принести икону и сжечь. И вот его переживание. Предательство вначале, а потом переживание и победа это. Вы знаете, вот как же сильно все это получилось, я наблюдал за реакцией в зале. Взрослые плакали. Дети притихли. И знаете, я спросил учителей, администраторов школы на следующий день, как, батюшка, вы знаете, ощущение, что это пришли другие дети после присяги. Момент вот какого-то посвящения во что-то такое, что связано с обязательством, имеющим отношение к Божьему закону. Это он адаптирован вот в этих обещаниях. Для ученика мы о системе воспитания и образования сегодня говорим. Это может быть адаптировано, это может нестись и в одежде, и в правильной речи, и в общении одного человека с другим, и в готовности нашей идти за Христом, служить Ему и воспитывать веру в тех, кого Господь дал нам на время, чтобы мы вложили в их сердца, в их ум добрые семена Божьего Слова.
Спасибо вам большое, отец Андрей, за замечательную беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Дорогие друзья, благословение Господне на вас, такую благодатью, и человека любим всегда, ныне присно, и во веки веков. Аминь. И еще, знаете, вот бывает в нашей жизни, когда попадает твой друг в беду, в сложную ситуацию, можно по-разному к этому отнестись. Я хочу к вам сегодня обратиться с предложением. Я знаю, что сейчас для того, чтобы смотреть этот телеканал, уже в течение ряда лет немало людей трудятся, стараются, прилагают большие усилия, чтобы многие могли слышать Божье Слово. О чем-то важном поговорить, обсудить, задуматься. И вот сейчас телеканал «Союз» переживает непростые времена. Я обращаюсь к тем, кто имеет готовность, может быть, совсем маленькую лепту свою, небольшую внести для того, чтобы все это продолжать. Да, я знаю этих людей не один год, и радуюсь тому, что могу приходить сюда и о чем-то важном с вами говорить. Ведь если этого не будет, правда будет хуже. Если у вас есть какая-то возможность, может быть, совсем маленькая. Ведь эту программу будут смотреть многие и многие люди. Даже не тысячи, а может быть, миллионы людей. Если каждый чуть-чуть внесет свое, знаете, вот по совести. Вы знаете, это правда принесет большую пользу. И я не могу быть равнодушным к тому, чтобы вот вы остались без этой возможности задуматься о вашем личном участии. Потому что воспитание и образование наших детей, это в том числе и через этот экран. И как важно, чтобы отсюда было сказано доброе, мудрое, искреннее, глубокое, с верой слово, а не искаженное, духовно невыстроенное или порой кощунственное. Если мы удержим эту возможность, помогая телеканалу сегодня выстоять, мы много пользы принесем и для себя, и для своих детей. Помощи вам Божией. До свидания.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был кандидат богословия, кандидат исторических наук, настоятель храма святого князя Дмитрия Донского в Северном Бутове города Москвы, протоиерей Андрей Алексеев. Всего вам доброго и до новых встреч.